Глава 6.
«Зандер, и сколько это будет продолжаться? Сколько нам здесь еще сидеть? Мало того, что она дура тупая, так еще и лгунья подзаборная. Все, не видать мне моей красненькой самоходной повозки. Я говорила, что так и будет. Чтобы я еще раз в своей жизни поверила людям, да никогда.
Если ты не заметила, ты тоже человек, да и я. Мне тоже никогда верить не будешь.
Ты 2 года был демоном, это пошло тебе на пользу. Но остальные люди — сволочи. Твари подзаборные, недостойные того, чтобы я на них даже посмотрела. Небо, я уже даже имя нашей повозочки придумала. Манюня. Я бы ее обихаживала, холила и люлеяла, пыль бы тряпочкой протирала.
Все, что мне оставалось, — тяжело вздохнуть. Как ни парадоксально, я был солидарен с Велеей. Люди — те еще создания. Верить им нельзя, даже если очень хочется. Мы сидели в Воренде уже неделю, тщетно ожидая появления Дарны. Вот только дочери советника не было, и это расстраивало. Видимо, она решила забыть о своем обещании. По результатам соревнований мы с Велеей заняли 1-е 2 места. И, что стало для всех сюрпризом, не вышли в следующий круг. Да, оказывается, так тоже бывает. Кто-то решил, что 2 искателя принесут неудачу, поэтому устоявшуюся команду Центрального региона решили не разбивать. То, что мы опередили их более чем на сутки, никого не интересовало. Что больше всего меня бесило в этом бессмысленном ожидании, мы не успевали нигде. Черная аномалия находилась на одном краю нулевого пояса, схрон на другом, пещера Хуан-Луня и вовсе у океана. Если нанять лошадей с повозкой, то в каждую сторону двигаться по 2-3 недели. Вот только когда мы подошли к куратору будущих студентов 1-го года обучения, нам заявили, что те студенты, что пропустят церемонию посвящения, недопущены будут к обучению. Им придется ждать следующего посвящения. Конечно, ничего страшного, но задерживаться в нулевом поясе мне не хотелось. Хотелось посмотреть на 1-й, начать развивать меридианы, изучать новые техники. Все это было там, за барьером, и не хотелось тратить год жизни только из-за собственной глупости. Или глупости тех, кто нас окружает.
Забегали, как тараканы. Хотя почему как? Тараканы и есть.
Велея обратила внимание, как работники школы духовной силы начали отмывать дома, находящиеся неподалеку от нас. Дошло до того, что сюда прибыл даже распорядитель школы духовной силы, чтобы лично проконтролировать процесс. Протирали все: стекла, полы, стены. Кажется, кто-то даже залез на крышу и начал чистить черепицу. Домики готовили к заселению высоких гостей. Было даже неприятно на это смотреть. Нам с Велеей, значит, пришлось отбивать свой домик силой, буквально вырвать его зубами, а Дарни с ее командой вот так все подготавливают.
«Смотреть противно»,
— скривилась Велея, когда распорядитель наорал на нерасторопного работника. «Велея, пошли в город. Нужно заглянуть к оружейнику».
«Опять топать ногами», — вздохнула девушка.
«Зато мы можем кому-то не понравиться, и он обязательно выскажет нам свое несогласие с тем, что мы дышим одним с ним воздухом. Хочешь подраться?»
«С этого и надо было начинать», — Велея вскочила на ноги. «Идем».
400 духовных монет мы разделили на 2 части. И каждый из нас таскал 50 в кошельке на поясе, остальные 150 лежали в рюкзаках. А куда их девать? Не в банк же относить. Когда я предложил Велее такую идею, она меня едва ножом не пырнула. Отдавать свои кровные какому-то банку? Это как выйти в поле и закинуть их в землю, надеясь на следующий день получить в 10 раз больше. Лавка оружейника располагалась на другом конце города, так что нам пришлось заказывать себе транспорт. Цены в столице нулевого региона кусались. За то, чтобы добраться с комфортом, нам пришлось отвалить целую духовную монету. За меньшее везти нас отказывались. Хотя, стоит признать, и разменять ее было не на что. Одна монета оценивалась в 20 духовных камней, и таскать с собой целый ящик было тем еще удовольствием. Всю дорогу Велея бурчала про то, что с людишками нельзя иметь дел, что ее красная манюня осталась где-то в прошлом. И теперь придется ждать, пока нам удастся накопить на кривую и убогую самоходную повозку, которую она никогда не назовет манюня. «Слушай, откуда такая любовь к повозкам? У вас что, дома таких не было?»
«Нет, это же артефакты 3-го пояса. Не знаю, как у нас повозки являются предметами строгой отчетности. Их мало, и за каждую приходится сражаться. У вас, как я вижу, то же самое. Правда, ты говорил, что у твоей деревни есть повозка, что странно. Кроме тех, что носят на себе символ рода Ван, я больше ни у кого повозок не видела. Откуда она у вас?»
Честно говоря, никогда не задавался таким вопросом. Всегда воспринимал ее как нечто само собой разумеющееся. «Ничего, пройдем посвящение, Сходим ко мне в родную деревню, спрошу у отца, как он ее заработал».
«Ты познакомишь меня с родителями?»
— поразилась Вилея и даже как-то отшатнулась. «Что в этом такого? С твоей матерью я уже пересекался. Почему нельзя познакомить тебя с моими родителями?»
«Если демон-самец знакомит демона-самку с родителями, это значит, что он собирается взять ее в семью. Я не готова к такому. Мне только 16. Даже если мы попадем в твою деревню, я с тобой не пойду».
«Успокойся. Никто тебя в семью брать не собирается», — успокоил я Вилею. Но между лопаток настолько стало жарко, что пришлось добавлять. «Во всяком случае, пока. До 18 лет даже думать в эту сторону не будем. Так что ничего страшного не произойдет, если ты увидишь моих родителей. Мы сейчас люди, а не демоны. Так что и жить должны по людским законам». Покалывание исчезло, а Вилея, набычившись, уставилась в окно и до конца поездки молчала. «Мы никогда не обсуждали отношения. Мы вместе были уже почти 3 года, если брать первую поездку в Зулейман, когда наставник решил поменять Вилею на шпионов. И за это время я начал воспринимать девушку как сестру. Даже когда она лежала на мне, а губы касались моих, никаких романтических посылов не было. Ничто в груди не ёкало. Впрочем, как и у нее. Вилея ни разу не смотрела на меня так, как, скажем, на того же Ди, главу гильдии убийц нулевого круга. Небо, о чем я думаю? Все, мне категорически нельзя сидеть на одном месте больше 5 дней. От безделия начинаешь выдумывать проблемы на пустом месте. Сейчас еще с Вилеей поругаемся по поводу того, кто мы друг другу. Партнер по сопряжению, вот кто. И этого более чем достаточно. Лавка оружейника искателей ничуть не изменилась с тех пор, как я был здесь 4 года назад. Все такая же обшарпанная, неброская и требующая капитального ремонта. Хотя некоторые отличия все же было. В ней находились люди, да и сам оружейник стоял за прилавком, что-то активно обсуждая с покупателем. Судя по доносившимся обрывкам слов, речь шла о скидке и ее невозможности. Мужчина изменился. Прошло всего 5 дней, как мы его не видели. Но он уже не напоминал обтянутый кожей скелет. Не было даже мешков под глазами, как у работающих с артефактами первого пояса мастеров. Просто худой человек, переболевший страшной болезнью, но теперь активно идущий на поправку. Заметив нас, он засуетился, сделал таки скидку и выгнал всех из мастерской. На сегодня продажи закончились. «Это место стало популярным», — заметил я, когда недовольные посетители покидали помещение. «Оно всегда таким было. Оружие первого пояса во всем Варенде есть только у меня, да еще у парочки мастеров. Но там такие цены, что многие закрывают глаза на вывеску и особенность моей мастерской. Покажешь, во что превратил свой дзянь?» Я вытащил оружие и протянул мастеру. Его лицо вытянулось. «Ты им что, камни пытался колоть?» В его голосе было столько боли, словно я только что объявил о том, что убил его любимого питомца. «Деревья, правда, не самые обычные, а вставшие на путь возвышения и насыщенные энергией. Ну и кости зверей этапа ученик. Однажды даже алмазного ученика с помощью дзяня разделывал». «Алмазного ученика? Золотой ранг? Ты ему даже шкуру не прорубил бы». «Так я и не прорубил. Дзянь делал все сам. Я заклинивал его в теле, а потом заставлял меч прыгнуть мне в руку. Артефакт делал всю работу, не я».
«И что, сработало?»
— удивился оружейник. «А не должно было?» Настала моя очередь удивляться.
«Нет, дзянь привязан к тебе. Это уже не артефакт первого пояса. Это улучшенное оружие нулевого. Оно не должно рубить зверей этапа ученик, тем более алмазных учеников».
«У меня ощущение, что мы здесь только время потеряем», — заявила Вилея. «Этот бездарь ничего не смыслит в оружии, раз утверждает, что это не мы откромсали у алмазного ученика мясо твоим мечом».
«Я бы попросил тебя следить за своим языком, искатель».
В голосе оружейника проскользнула сталь. Вот только на Вилею это никак не повлияло. «А то что? Выгонишь нас из мастерской? Ты обещал нам мечи, так что хватит молоть языком и тащи сюда свои железки».
Вилея была в своем репертуаре. Она знала, что сильнее оружейника, поэтому не считала себя вправе сдерживать эмоции. Ей было скучно, ей не нравились разговоры, о чем она и заявила. Если кому-то это не нравится, это его личные проблемы, к которым она не имеет никакого отношения. Оружейник помрачнел. Не так он видел нашу встречу после чудесного восстановления. Не говоря ни слова, он скрылся в другом помещении и вскоре вернулся с 2 мечами. Вилея придирчиво взяла один из них, покрутила, сделала несколько пируэтов, проверяя балансировку, после чего вернула дзянь в ножны,
«Годится. Не самое лучшее оружие, что я видела, но куда лучше того, что у меня сейчас».
«Они с техниками?»
Я взял второй дзянь, переводя внимание мрачного оружейника на себя. Этот меч был чуть больше, чем мой текущий. Тот все же подбирали для 12-летнего меня. На лезвие было нанесено два символа. Один я не знал, второй отвечал за прочность. Первый, скорее всего, позволял артефакту возвращаться.
«Нет, я сразу брал заготовку без техник. Вы еще кандидаты, пусть и странные. Через 2 года, когда соберетесь в первый пояс, можно будет обсудить изготовление оружия с техниками».
«Значит, это ты превращал заготовку в артефакт?» — спросил я.
Оружейник помрачнел еще больше. Такие разговоры ему не нравились, но не отвечать нам он не мог.
«Я... Мне привозят базы с первого пояса. Уже здесь их превращают в оружие. Мне хотелось бы один раз взглянуть на содержимое свитка с печатью возвращения.
Это же она?
Просто взглянуть. В твоих руках. Я его даже брать не буду. Клянусь небом». «Зачем тебе?»
Кажется, моя клятва заставила оружейника задуматься.
«Нельзя выучить технику за один раз».
«Только взглянуть, мастер. Один раз. Можно даже по времени ограничить. 30 секунд».
«Зандер, хватит просить».
Велея вновь не выдержала.
«Он должен нам жизнь. Скажи ты, что хочешь свиток с техникой, он не сможет тебе отказать. Прекращай уже раскланиваться перед теми, кто ниже тебя».
«Прошу прощения за несдержанность моей спутницы».
Я сжал руку Велеи, требуя ее заткнуться. «Мне не нужен свиток. Все, что я хочу, просто на него взглянуть. И еще мне нужна привязка нового оружия. Без него артефакт бесполезен. Это уже проверено».
«Привязку могу выполнить прямо сейчас».
Оружейник посмотрел на Велею.
«Ей тоже?»
«Ей тоже», — подтвердил я.
«Велея порой бывает резка в словах, но на самом деле она хорошая. Без нее у меня бы ничего не получилось во время открытия узлов. Прошу не принимать близко к сердцу ее поведение. Все же она искатель и старается действовать скорее вопреки, чем в угоду кому-то».
Девушка часто задышала и даже тихонько зарычала. Я 6-м чувством уловил, что она собралась в очередной раз высказать все, что думает по поводу происходящего. Так что мне удалось погасить ее вспышку очередной командой пальцами. Забавно, но это сработало.
«Идемте».
Мастер сгреб оружие, и вскоре мы очутились в каменном мешке. Оружейник приступил к приготовлениям, а я кивнул Велее на стул, предлагая ей занять его первой.
«Зандер», — девушка побелела. «Я слышала про привязку. Не думаю, что это хорошая идея».
«Поверь, все, что ты слышала, мелочь по сравнению с тем, что ты сейчас испытаешь. Когда я сидел здесь в прошлый раз, кажется, дважды обмочился. Видишь, здесь даже специальный слив для таких случаев предусмотрен. Так что вперед, госпожа Велея, докажи, что ты дочь Альмирды, а не слуга, внезапно получившая власть. Так и быть, буду держать тебя за руку».
«Спасибо»,
— одними губами произнесла девушка и уселась в кресло. Оружейник зафиксировал ее и закатал рукав на правой руке. Рабочей руке Велеи. Как и обещал, я встал с другого бока и взял девушку за руку. Неожиданно пришла здравая идея начать сопряжение, пусть даже и с одной точкой контакта. Энергия ринулась в неожидающую этого Велею, и девушка глубоко вдохнула, ощутив резкий прилив сил. Поток тут же был направлен обратно, причем значительно увеличенный. Велея сгенерировала целую прорву дополнительного тепла.
«Приступаю», —
предупредил мастер и сделал разрез. Велея не дернулась. Она, кажется, даже не почувствовала действий мастера. Девушка смотрела на меня невероятно зелеными глазами, заглядывая, кажется, в самую глубь моего разума. Оружейник начал ковыряться во внутренностях Велеи, но она продолжала смотреть строго на меня. Хотя нет, девушка дернулась, но только внутри. Потоки энергии тела увеличились практически до нашего максимума. Лицо Велеи покрылось крупными каплями пота. Мое тело начало гореть, словно большая часть боли передалась мне. Но отпускать напарницу я не собирался, даже если потеряю сознание от боли. Эти зеленые глаза, смотрящие прямо в душу, это надежда и боль, что там сидели. Никогда. Я никогда не отпущу Велею, чего бы мне это ни стоило.
«Все», —
послышался испуганный шепот оружейника 10 минут спустя. Он сложил раны вместе и использовал лечебную технику. Сейчас, когда я внимательно следил за ним духовным зрением, было видно, что техника была использована через свиток и духовный камень. Каждый раз, когда мастер использовал лечение до получения узлов, он превращал себя в скелет. Получается, не столько работа с артефактами, сколько вот такое лечение стало причиной такого его вида. Велея сглотнула, и мы потратили еще несколько минут, чтобы погасить буйство носящейся энергии. Девушка встала и сжала ладонь. Дзянь послушной собачкой прыгнул ей в руку. Размахнувшись, Вилея воткнула Дзянь по рукоять в камни, вызвав у мастера странный приступ кашля. Вновь призыв, и Дзянь, кроша камни, прыгнул в руку своей хозяйки. «Поможешь?» — спросил я, глядя на Вилею. Девушка побелела, вспоминая все, через что ей пришлось только что пройти, но кивнула. Я уселся в кресло, и как только ошарашенный оружейник начал застегивать на мне ремни, остановил его. «Не нужно. Не люблю быть привязанным. Начинайте по готовности».
«Но...»
Видимо, этот день навсегда останется в памяти бедолажного мастера. Я практически полностью отключился от происходящего. Для меня существовали только зеленые глаза моей напарницы. Руку пронзила страшная боль, но потоки энергии тела забирали ее и распределяли по всему телу, позволяя терпеть. Мало того, какая-то часть боли уходила в Вилею и больше не возвращалась, оседая в девушке. Но все это было где-то там, далеко и не со мной. Для меня оставалась лишь Вилея и ее невероятные глаза цвета весенней листвы.
«Всё!»
Голос оружейника наполняли странные эмоции. В них читалось и уважение, и ошеломление, но больше всего в нем ощущался страх. Кажется, впервые на его памяти кто-то не только не закричал, но даже не дернулся и даже не был привязан. «Отлично!» Я сжал кулак, призывая свой новый дзянь. Старый словно умер. Он оставался для меня бесполезной железкой. «У меня есть к вам несколько вопросов, но прежде хочу сказать, что я, Искатель Зандер, считаю, что вы сполна оплатили ваше спасение. Все остальные наши взаимоотношения будут основаны на вашей доброй воле и, возможно, приятных скидках для нас с моей спутницей. Небо будет неугодно, если мы заставим вас работать на нас всю оставшуюся жизнь».
«Зря», — тут же заявила Вилея. «Мы могли сделать из него слугу, что выполнял бы все наши хотелки. Но раз ты так решил, то и я, Искатель Вилея, признаю, что бездарный оружейник-искатель из Варенда больше нам ничего не должен».
«Благодарю».
Мужчина даже поклонился. «Это много для меня значит. Что за вопросы, Искатель?»
«Первый. Где взять технику привязки артефакта? Второй. Как можно получить свитки с лечебной техникой? Третье. Мне нужен зверь этапа ученик золотого ранга. Желательно тигр. Нет, нежелательно. Обязательно тигр. Вы говорили, что у вас есть возможность достать духовные камни второго пояса. Может, сумеете помочь нам и в этом? Либо сведетесь с человеком, что решает такие вопросы. Это тоже будет помощью».
Интересная задачка. Но при этом тебе еще и взглянуть на технику призыва нужно будет, верно?
Разве мы по этому поводу не договаривались заранее? 30 секунд в ваших руках».
«Показать технику не проблема, особенно если свиток останется у меня. В технике привязки артефактов вообще нет ничего тайного. Ее на втором году учебы в школах возвышения преподают. Вы же оба вроде в школу духовной силы поступили. Попадете в первый пояс, начнете там учиться, и на второй год обучения узнаете, как привязку делать. Либо заранее, если учебник второго года достанете. Вот со вторым и третьим это уже труднее. Свитки лечения выдают нам Рот Ван под строгую отчетность. К кому и как мы привязывали артефакты? Мы же имеем право работать только с искателями, а их в нулевом поясе весьма мало. Можно даже сказать, что и нет вас здесь. Так изредка кто-то из первого или второго пояса наведывается, когда доступ получает. Что касается тигра, да еще и золотого ученика, то тут вообще проблема. Если такого выпустить в городе, то Варен сильно пострадает. Кто у нас сможет справиться с таким зверем? Главы школ, гильдий, может, парочка гениев из рода Ван. Золотых учеников в нулевом поясе не просто мало. Их по пальцам пересчитать можно. Но вы не сказали, что решить нашу проблему нельзя. Вы сказали, что это интересная задача. Полагая, вопрос в духовных монетах? Не столько в духовных монетах, сколько в том, что вы будете делать со зверем. Свитки-то ладно, но зверь — это уже серьезно.
Зверь умрет через час после того, как попадет в наши руки. Если он прибудет с переломанными лапами, получится идеально.
«Грамотное уточнение».
Оружейник на какое-то время задумался.
«Сотня духовных монет сейчас, еще 300 после доставки зверя. Свиток лечения — 10 духовных монет. Сколько нужно?»
«Десяток хватит». Я вытащил из рюкзака увесистый кошель, где как раз хранилась сотня монет. Оружейник взял ее, совершенно не волнуясь о том, что мы подумаем, кинул на пол тряпку и высыпал на нее монеты. Пересчитав, мастер сгреб все обратно и кивнул.
«Свитки будут через неделю. Зверя просто так не достать. Тем более, что у вас особый заказ. Нужно найти ловца на первом поясе, отыскать тигра, что далеко не самый популярный зверь юга, тем более золотого ранга. Потом доставить его сюда. Месяца 3-4 точно уйдет.
Я посмотрел на Вилею. Та кивнула, с трудом удерживая себя от того, чтобы не броситься мне на шею с благодарностью. Зандер обещал, Зандер сделает.
Желательно как можно быстрее, но 4 месяца подождать сможем.
Спрашивать о том, с каких пор оружейник искателей начал работать с контрабандистами, да еще на таком уровне, я не стал. Мне нужен результат, а не попытки докопаться до правды. Мы поднялись в мастерскую, и вскоре мастер притащил деревянный свиток. Техника была урезанной, только для артефактов уровня ученик. Продержав свиток раскрытым ровно 30 секунд, оружейник убрал его, несколько раз бросив на меня опасливый взгляд. Зря он так. Я запомнил все, что было нанесено на табличке еще на 3-й секунде. Для меня теперь эти дощечки бесполезны, силы в себе они не несут. Для чего мне символ возвращения? Так это понятно. Собрался усилить им ножи. Кинул в противника, сжал ладонь, ножик вернулся. Вопрос только в том, как разграничивать зянь и ножи. Ведь привязка осуществляется непосредственно на активную руку. Хотя нет, еще нужно понять, как разграничивать возвращение разных ножей. В общем, мне срочно нужен учебник 2-го года обучения. Первый уже не вывозит.
«Зандер, ты тоже это видишь?»
Вилея остановилась как вкопанная. Рядом с нашим домом, на той самой площадке, что была выбрана девушкой под место для парковки, стояла повозка. Учитывая ее внешний вид, самоходная. К лошадям такую не подцепить. В чем-то этот транспорт походил на повозку нашего наставника, но имелись и различия. Все выглядело проще, что ли. Словно кто-то увидел идеальную повозку на 2 человек и решил ее повторить. Но у него получилось то, что получилось. В доме горел фонарь. Хотя точно помню, когда уходили, я его погасил. «У нас кто-то был», — кивнул я на окно. Вилея прекратила наматывать круги возле повозки. В ее руке появился дзянь. И прежде чем я успел сказать ей хоть слово, девушка вломилась в дом с диким криком.
«Это кто тут такой бессмертный, что решил отобрать у меня дом?»
Я побежал за ней, понимая, что не успеваю. Духовное зрение не показывало гостей. Но я уже знал как минимум 1 человека, что прекрасно умел прятать свое возвышение. Если там бессмертный, то 1 небо знает, как он отреагирует на слова искателя. Дома никого не было. Лишь задумчивая Вилея, стоящая возле стола и держащая в руке золотой лист бумаги. Она молча полоснула себя по ладони лезвием дзяня, припечатала лист и протянула его мне.
«Искатель Зандер и искатель Вилея, приглашаем вас принять участие в межклановых соревнованиях, что состоится через 2,5 месяца. Вы будете выступать в качестве самостоятельной группы из 2 существ. В случае положительного ответа на время вашего нахождения в 0-м поясе, вам будет передана в пользование самоходная повозка, что стоит возле дома. В случае отказа повозка будет изъята. Это единственное условие. Достаточно подписать письмо, и вы будете зарегистрированы как участники. Безымянный, что имеет имя».
Вилея настолько требовательно смотрела на меня, что не оставалось ничего, кроме как повторить ее движение, порезать ладонь и припечатать письмо, что тут же исчезло, отправившись дальше по инстанциям.
«Все равно они все гады», — заявила Вилея, когда мы вышли на улицу и посмотрели на теперь уже нашу, пусть и временно, повозку.
Символы клана Феникса и дома Фен являлись идеальным гарантом безопасности. Даже безумец не рискнет украсть такой предмет.
«Что опять не так?» — усмехнулся я.
«Она не красная. Манюни не красный не бывает. Нужно подбирать новое имя».
«Ты уверен?» «Абсолютно. Я наблюдал за ними целую неделю до отборочных. Прошел вместе с ними весь этап. Искатели не будут работать в команде. Никогда. Я не знаю, каким образом у них это произошло, но во время работы они являются одним целым. Не 2 алмазных кандидата, а 1 медный ученик. Правда, весьма ограниченный в техниках. Учитывая, кем является парень, если их подготовить, выйдет крайне грозная сила, но самостоятельная. Демон никогда не прогнется, умрет, но не прогнется. Поразительно, но она искатель до мозга костей. Парень более рационален и способен к компромиссам, она нет.
Значит, они выиграли, но при этом проиграли.
Понимаю, что это прозвучит дико и странно, но я предлагаю внести в совет клана предложение по участию этой парочки кандидатов в качестве независимой группы, как представителей искателей.
Ни одними текущими правилами и дополнениями это не запрещено. Почему ни искатели, ни банкиры, ни убийцы, ни другие официальные гильдии до сих пор не выдвинули своих претендентов, вопрос к ним. Но конкретно на эту парочку я бы посмотрел. Такой слаженной работы при минимальных ресурсах видеть мне еще не доводилось, а за 300 лет я насмотрелся всякого.
Глава Безымянных, один из главных советников главы клана Феникса, на мгновение задумался.
Хорошо. Я инициирую в Совете предложение. Соревнования через 3 месяца. Как ты их собрался готовить?
Никак.
Пауза была такой длинной, что любой актер посмотрел бы на нее с завистью. Никак? Разве не ты говорил о том, что из них может получиться грозная сила?
Говорил. И именно по этой причине их совершенно никак нельзя трогать. Они достигли всего или сами, или с помощью своего наставника, что прыгнул с алмазного мастера на серебряного владыку, к слову. Чего тоже не было довольно давно. Если вмешаться в процесс подготовки, чем они будут отличаться от Дарны и ее группы? Ничем. Нет, глава. Они должны развиваться самостоятельно. Так, как велит им небо. Только так они смогут победить.